Его техасская семья была бедной, денег на музыкальное обучение не было. Однако он заработал на свой первый сакс, тенор-сакс, и начал играть в школьном оркестре, откуда его вскоре выгнали, так как он играл, мягко говоря, против шерсти. Как и про молодого Телониуса Монка, но совсем в ином смысле, и про него думали, что он просто не умеет играть. Это проклятие длилось долго. Никто никогда не объяснил ему, как дудят в этот перевернутый вопросительный знак. И никто не сказал ему, что сакс – транспонирующий инструмент, поэтому нельзя предполагать, надеяться, услышать именно те ноты, что указаны в партитуре. Так что с самого начала, как пишет Йоахим Берендт, он играл все наоборот, все как бы неправильно. Еще один музыкальный критик, Мартин Уильямс, подчеркивает, что это и был решающий момент в его становлении. Конец цитаты. Ваши короткие и средние волновики настроены на волну свободы в летнем эфире «Еженедельное время джаза». У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Разговор в первой части пойдет об Орнете Колмане, который скончался 11 июня в возрасте 85 лет. Этого страшного гения саксофона называют одним из отцов-основателей свободного джаза, фри-джаза, фри-фанка и джазового авангарда. Сам Орнет так никогда не думал. Про себя он говорил: «Я просто играю то, что я слышу. Большинство джазменов меня не понимают. Для них совершенно ясно, что я не знаю технику игры и что мой сакс просто играет мимо нот, не строит». «Красота – редкая вещь» – композиция Орната Колмана. Состав – Орнат Колман, альтсаксофон, Дон Черри, карманная труба, Чарли Хейден, контрабас и Эд Блэквелл. Ударная запись была сделана 2 августа 60-го года в Нью-Йорке. Один из первых работодателей Орната, гитарист Пиви Крейтон, платил Колману, как бы вы думали, за что? Чтобы он не играл. Хозяин ночного клуба Хоарди Рамси говорил, народ просто хохотал, когда Орнат начинал дудеть, или всего-навсего, когда упоминали его имя. В каком-то смысле на этом периоде все кончилось плохо. Все кончилось дракой с музыкантами, и Орнату сломали его тенор-сакс. Он купил дешевый пластмассовый альтсаксофон и уехал в Лос-Анджелес, где нашел работу лифтера. Лифт вызывали не так уж часто, и тогда он загонял его на последний этаж, и там, почти на крыше, по учебникам, пытался понять смысл гармонии, фразировки, смысл нотного порядка, правил игры. С самого начала карьеры его музыкальное мышление, манера игры воспринимались с гигантской долей критики. Его подход к гармонии и аккордовым последовательностям был гораздо менее жестким, нежели у боперов. Все более интересным ему становилось играть то, что он слышит в голове, вместо того, чтобы подстраивать эти мысли под определенные правила. Из-за слегка грубоватого, высоко звучащего тембра саксофона и склонности к игре на грани тональности многие джазовые музыканты Лос-Анджелеса подозревали или просто считали, что он играет, опять же, мимо нот. Чаще всего он испытывал трудности, ища музыкантов для совместного выступления. Но в итоге ему повезло, как пишет Берент, прежде всего с трубачом, Доном Вишенкой, Доном Черри. Вторым везением был контрабасист Чарли Хейден. Добавим ударников Эда Блэквелла и Билли Хиггинса. Lonely Woman, одинокая женщина Орнета Колмана, The Shape of Just to Come, первый винил, выпущенный Колманом на Atlantic, хронологически четвертый. Тот же состав квартета: Орнет Колман, альтсаксофон, Дон Черри, карманная труба, Чарли Хейден, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, 22 мая 59 года. Дебютный на Atlantic остается самым знаменитым, как и сама композиция Орнета «Одинокая женщина». Всегда смущала эта параллель с Чарли Паркером, который, продав, пропив, заложив в ломбард свой альтсакс, играл на дешевом пластмассовом, который неожиданно давал трещину, вторую, всхлип, взвизг. Орнет Колман в итоге пришел к своему звуку, расползанию, обрывам, трещинам, игры в некую обратную сторону, но сознательно. Пришел от незнания к признанию, но уже именно с пониманием того, что выдает его сакс. Помню, что вы слушаете еженедельное, почти всегда свингующее «Время джаза» на коротких и средних волнах свободы через спутники Hotbird и AsiaSat-7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Орнет Колман написал отдельную главу в истории джаза, как бы над ним не потешались его ранние, да и не только критики. Thank you. «Одинокая женщина» Орната Колмана, современный джазовый квартет MJQ, Джон Льюис рояль, Милл Джексон вибрафон, Перси Хис контрабаса и Кани Кей ударные 25 января 1962 года, Нью-Йорк. Это еще одно доказательство вхождения в мир джаза на равных Орната Колмана. Тем более, что первым крупным джазменом, его признавшим, был сооснователь с Милтом Джексоном MJQ, пианист Джон Льюис. Возвращаясь к версии Колмана, скажу, цитируя русскую Вики, что его винил «Джаз, каким он будет», был одним из первых представителей стиля «Авангардный джаз». Записанный в составе квартета без фортепиано, в свое время альбом вызвал недоумение из-за отсутствия явных аккордовых структур и включения спонтанных импровизаций в более раскрепощенной манере, нежели принято было в джазе того времени. Прорывом Колмана был отказ от инструментов, играющих аккордовый аккомпанемент. Каждая композиция содержала короткую мелодию, тему, более в духе классических джазовых тем, а затем несколько минут свободных импровизаций, после чего тема повторялась. Хотя такая схема напоминает типичное построение бибопа, новшеством был отказ от аккордовой поддержки. Конец цитаты. Совпадал ли авангардный стиль Колмана и его друзей с авангардистами европейской венской школы с Арнольдом Шонбергом, Антоном Веберном, Альбаном Бергом, Хансом Эйслером? Формально нет. Но по неожиданному совпадению, по атональным тенденциям, по этим горным оползням, наверное, да. Судите сами. Вот первая часть струнного квартета Антона Веберна. ансамбль «Квартетто Итальяно», музыка для струнного квартета, первая часть Антона Веберна, скрипки Элиза Пегреффи и Паоло Борчиани, альт Пьеро Фарулли и виолончель Франко Росси. Запись была сделана в июне 70-го года в «Ля Тур де Пей», Швейцарии. В 1960 году произошло много чего нового, включая появление в Нью-Йорке чернокожего альтсаксофониста Орната Колмана, который взбудоражил весь джазовый мир. Просто вот пришел и всех уделал. Билетов в Five Spot было не достать. Он там каждый день выступал вместе с Доном Черри, который играл на пластмассовой карманной трубе. У Орната тоже, по-моему, был пластиковый саксофон, с басистом Чарли Хейденом и ударником Билли Хиггинсом. Они играли так называемый свободный джаз или авангард, или новую волну, как хочешь. Многие знаменитости, обычно ходившие на меня, например, Дороти Киллигаллен и Леонард Бернстайн, которые мне рассказывали, вскочил как-то на одном моем концерте и сказал: «Да это же величайший переворот в джазе!» Заинтересовались Орнатом. Его группа играла в Five Spot 5 или 6 месяцев. Я обычно ходил на них, когда был в Нью-Йорке, даже сыграл с ними пару раз. Я мог играть с кем угодно и в любой манере. Мне ничего не стоило подладиться к исполнению любого музыканта. Я к тому времени освоил все стили игры на трубе. То, что делал Дон Черри, было просто еще одним стилем. И Орнат играл тогда только в одной манере. Я понял это, прослушав их несколько раз, и потом присоединился к ним и сыграл, как они. Просто нужно было ухватить определенный темп той конкретной пьесы, которую мы тогда играли. Я уже не помню название этой темы. Дон попросил меня сыграть с ними, но я и согласился. Дон ко мне очень хорошо относился. Он и сам был приятным парнем. Но Орнат был завистливый черт, господи. Завидовал успеху многих музыкантов. Не знаю, что с ним такое было. Он, саксофонист, вот так запросто брался за трубу и скрипку, считая, что на них любой может сыграть без обучения и практики. Да этим он оскорблял всех тех музыкантов, которые играют на этих инструментах профессионально. А потом сидел и осуждал их, хотя сам не понимал, что несет. И это уж было ни в какие ворота. Майлз Дэвис, автобиография, София, Москва, 2005 год. Вы, надеюсь, все еще слушаете «Время джаза» на коротких и средних волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже ваш ДС. Первая часть выпуска была посвящена саксофонисту, трубачу, скрипачу и композитору Орнату Колману. We'll be right back. Revolving Door, вращающаяся дверь, композиция и трио Чика Корея. Это новое по тем временам трио пианиста, с которым играли Авишай Коэн, контрабас и Джефф Боллар. Ударный диск вышел 14 лет назад на филиале фирмы Concord Music. Чику Корее только что исполнилось 74 года. Он родом из Челси, штат Массачусетс. Его полное имя – Армандо Энтони Чик Корея. Он начинал в группах, игравших в латиноамериканском стиле, и неспроста. Его родители – итальяно-испанского происхождения. Отец его, трубач, посадил Чика за пианино в 4 года. Позже Чик прошел через все возможные стадии жанров, стилей, инноваций и, я бы сказал, откатов эпохи. Он играл чисто коммерческий джаз, авангард, акустический, электронный, фольклорный, фьюжн. Он играл в омоложенном составе комбо Майлса Дэвиса и в оркестре «Возвращение в будущее». И он играл с Лондонским симфоническим оркестром. Это лишь малая толика его музыкальных приключений. Thank you. «On Green Dolphin Street» – «На зеленой улице Долфин» Кейпера и Вашингтона, трио Чика Корея, записанное во время его гастрольного тура 2009 года. Корея – рояль, Стэнли Кларк – контрабас и Ленни Уайт – ударный. Чем распрощаться с Чиком Корея, добавлю, что музыкальные критики сравнивали его собственные произведения с пианистическими шедеврами 19 века Шумана и Мендельсона. Несмотря на столь многоцветный, живая радуга, талант, Йоахим Берендт относит Чика Корея к школе Билла Эванса. «Многое лето» и еще многих чудесных композиций и записей, дорогой мэтр. Финишная прямая времени джаза сегодня целиком отдана уроженцу Филадельфии, пианисту Кенни Барону. Он младший брат саксофониста Билла Барона. Кенни начинал в квартете Дизи Гиллеспи, входил в джаз-тет Арта Фармера и Бенни Голсона, он руководил комбо «Сфера» и классическим джазовым квартетом. Между 87-м и 91-м годом Кенни Барон записывался со Стэном Гетцем, но основная деятельность этого пианиста до сих пор посвящена преподавательской работе. В активе Кенни 43 CD, записанных в роли лидера. 9 июня ему исполнилось 72 года. Он входит в список Джино Риццо 50 величайших пианистов всех времен. Для забывчивых напомню адрес «Времени джаза». Это www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Я выбрал, честно скажу, любимый дуэт Барона и скрипачки Реджины Картер. Композиция Кенни называется «Призраки». «Фантомс» – «Призраки», «Фантомы» – композиция Кенни Баррона, дуэт Баррона, рояль и Реджины Картер – скрипка. Запись была сделана в Бруклине, Нью-Йорк в декабре 2000 года. Мои, наши поздравления Кенни. На этом и опускается занавес клуба «Времени джаза». Звукорежиссер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Наш адрес и адрес подкаста все тот же www.svoboda.org. До следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.